Здравствуйте, это программа ТЧК. Вы можете видеть нас в эфире телеканала ЛТВ-7 на нашей платформе РусЛСМ, а также на наших страницах в Фейсбуке и Ютубе. Меня зовут Алексей Дунда. Наш сегодняшний гость — вице-спикер парламента Украины Елена Кондратюк. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вопрос, который я последние месяцы очень часто задавал и задавал иностранным гостям, которые у нас бывали, и вам тоже хочу его задать. Как вы встретили утро 24 февраля? Помните ли его, как это было?
Это утро невозможно забыть, честно говоря, потому что я живу за городом, за Киевом, и буквально это 10 километров от Василькова, куда высаживался как раз десант, один из первых десантов. Начались, я проснулась от того, что я услышала сильный взрыв, заглянула в окно, увидела серый гриб. Вот так я проснулась 24 числа, это было в 4:53. 4:53, в 6 утра я уже была в парламенте, в Верховной Раде. Мы уже все собрались, потому что на самом деле мы готовились до этого, мы все-таки проговаривали все возможные варианты. И я вице-спикерка парламента, поэтому у нас трое руководителей парламента, у нас есть протокол, мы разобрали все свои роли, кто как. У нас есть даже так, что мы не можем втроем быть в одном месте, стараемся быть в разных местах. Главное, наша задача была тогда, 24 числа, и в самую первую неделю, это была самая сложная неделя, откровенно говоря. Это сберечь легитимность парламента, легитимность органов государственной власти.
Ну вот как раз-таки эти первые дни говорили, что они были самыми напряженными для общего украинского государства. Лично для вас они как эти первые дни прошли? Где вы находились, что вы делали?
Ну, я не могу сказать, где я находилась.
Ну, да, без секретов,
в целях целесообразности и безопасности. Да? Но тем не менее, первое, мы все находились в Украине. Второе, мы находились в Киеве. Третье, никто не покинул страну, ни президент, ни спикер парламента, ни вице-спикеры, ни весь наше правительство. Вот, это самое главное. Второе, это, знаете, мы на самом деле обсуждали, как может работать парламент в такие, вот это ж для всех это же было страшной неожиданностью. Честно говоря, вот, потому что мы могли как-то думать, что такое возможно, но до конца мы не верили, что такой вариант возможен, как и, я думаю, как и все. То есть нас предупреждали, и наша разведка нас предупреждала, мы знали и готовились к разным вариантам, но все равно это, знаете, интуитивно, все равно это как-то всегда отбрасываешь такие варианты. Вот. Тем не менее, мы решили для себя первое, что можно эвакуацией заняться, да, перевести аппарат Верховной Рады, то есть парламента, дабы он работал. Можно сделать эвакуацию даже парламента и депутатов. Но мы решили следующее. Поскольку наши войска, наши сбройные силы Украины воюют, они на передовой, парламент тоже должен быть на передовой. Поэтому мы отмели все возможности онлайн. И мы работаем, то есть в целях безопасности мы сейчас собираемся, мы не делаем каких-то анонсов, как мы должны собраться, в какое время, в какой день. Мы это делаем как раз в онлайн-режиме, мы обсуждаем все детали, вот. Но мы работаем в штатном режиме, вот, и стараемся, знаете, сейчас очень главная такая еще у нас, я могу сказать, внутри парламента, вообще такая уникальная ситуация, потому что у нас сейчас нету ни оппозиции, ни власти, мы отбросили абсолютно все политические склоки, которые только могут быть. Даже мы можем делать разные там варианты дискуссий, да, и они у нас есть, но тем не менее мы все пришли к тому, что у нас сейчас надо отложить все, что возможно только. И мы такая единственная партия, которая называется Украина.
А как вы видите причины нападения? Ну вот как-то объясняете внутри парламента, внутри Украины?
Ну, я думаю, что я не уникальна в этом, вы же видите, почему я пришла. Потому что это имперские замашки страны-агрессора, которая, это уже даже, знаете, еще можно было какие-то там размышления иметь спокойные до Бучи и Ирпеня. Вот я вам скажу, до событий в Буче и Ирпеня. Но события в Буче и в Ирпене, они перевернули вообще все, что возможно только вот, знаете, в таком человеческом понимании. Потому что это реальный геноцид украинского народа. Это я вам скажу честно, после Бучи, я думаю, даже так, люди, которые были более-менее настроены скептически к событиям, да, то есть со стороны Украины, дезинформация все-таки действует очень сильно с русской стороны, то сейчас это изменения настолько произошли ментально и понимание, что мы видим, что это реальная война. Это война за выживание Украины и за выживание украинского народа.
Хотелось бы немножечко, так сказать, по актуальной повестке поговорить. Какова сейчас обстановка на фронте? Где сложные места, где, наоборот, Украина переходит?
Я вам скажу, фронт есть фронт, война есть война. То есть ситуация сейчас сложная. Мы видим, что Россия меняет тактику в затягивании войны. Мы к этому готовы. Нам бы этого очень не хотелось. То есть мы сейчас видим, что мы ведем оборонительные все бои. Они самые сложные у нас на востоке страны. Это возле Северодонецка. Это самое сейчас сложное место. У нас параллельно идут еще бои, конечно, на юге, возле Херсона, возле Николаева. Вы об этом тоже знаете. Мы там переходим немного в наступательные бои. У нас не прекращаются обстрелы дальше цивильного населения. Это со стороны Харькова. И у нас очень тревожные сейчас тоже такие непонятные тоже для нас настораживальные тоже такие моменты. Это со стороны Беларуси. Со стороны Беларуси, потому что мы видим, что там войска все равно как-то сосредотачиваются, там проведены были учения, поэтому мы тоже следим внимательно за этими событиями. Самое главное, что мы сейчас понимаем, для того, чтобы не затягивать надолго и не замораживать этот конфликт, который у нас есть как война, нам надо просто наступательное вооружение. Нам надо сложное наступательное вооружение, которое мы как раз ожидаем от наших партнеров.
Ну, вот как раз про вооружение хотел спросить. Украинская сторона критикует многие страны Европы за то, что объемы этих поставок от вооружения не такие, как ожидала украинская сторона и ожидает. Например, много критики было в адрес Германии.
Я бы не сказала, что это критика. Давайте уж так.
Давайте подыщем слово правильное.
Давайте, не знаю, как это в русском языке. Я бы сказала так, это, знаете, ответственная политика как таковая. Да? То есть для нас самое важное сейчас, чтобы каждая страна в Европе поняла следующее, что война не так далека. То есть, знаете, я объехала много стран Европейского Союза, потому что как раз занималась промоцией нашего возможного кандидата в Европейский Союз. Так вот, чем дальше от линии фронта, то понятное дело, что настроение каждой страны, оно чуть-чуть, так я бы сказала, более спокойно, да, то есть больше всего чувствуется война, конечно, в соседних странах у нас, потому что все понимают угрозы, которые могут быть. Так вот, я бы просила тоже и понимала, хотела бы, чтобы с пониманием относились все руководители большинства стран, особенно старой Европы, что это не просто украино-российский конфликт, это не просто украино-российская война, это европейская война. Мало того, следствия этой войны сейчас уже видны во всех странах Европейского Союза, начиная от инфляционных процессов, повышение цен, вы же видите это все, на энергоносители и так дальше. Это все отобьется и на стабильности политической в большинстве стран Европейского Союза, и уже это видно. И знаете, самое главное сейчас, чтобы не было вот этой тоже... Это такой страшный миф, который сейчас тоже идет как русский нарратив, что все устают от войны. От войны нельзя устать. Все понятное дело, что можно устать от конфликта этого. Но нам самое главное, его не надо затянуть. Поэтому вот эта ответственная политика, которая должна быть со всех стран Европейского Союза, как раз и состоит в том, что помощь, которую мы сейчас ожидаем, помощь это в наступательном, сильном оружии, чтобы быстрее закончилась эта война.
Совсем недавно в Киев приехали Шольц, Макрон и Драги. Поменялось ли настроение у этих трех лидеров после того, что они увидели это понимание Ирпень посещения?
Я вам скажу честно, я думаю, во-первых, невозможно не поменять, если есть, я же об этом и говорила, если есть какое-то скептическое, хоть какое-то, либо такое недопонимание еще, насколько это глубокая война, насколько это кровавая война. И все, кто были, я со многими лидерами тоже ездила, как раз сопровождала их в Бучу и в Ирпень, Гостомель. Это то, что меняет всех.
Я хотел бы, чтобы режиссерская на экране показала фотографии. Вы вчера открывали в нашем парламенте в Сейме выставку фотографа и документалиста Макса Левина. Да. Вот расскажите об этой выставке и об этом фотографе.
Ну, во-первых, Макс Левин – это очень хороший журналист, отец троих детей, у него осталось трое детей. Это журналист, документалист, он очень хорошо чувствовал, знаете, кадр войны. Он много снимал наших военных, он много снимал наших цивильных людей. Мало того, он ездил с 2014 года, потому что мы же говорим о войне как о самой масштабной с 24 февраля. Но на самом-то деле война у нас 8 лет. У него самая большая, знаете, была мечта, когда я с ним говорила. Он говорит, я хочу заснять момент окончания войны. Но, к сожалению. Он пропал возле Киева, когда была у нас самая большая вот эта атака как раз на Ирпень. Вот, и, к сожалению, не вышел.
Ну, то есть он погиб, просто зрителям говорю, кто не знал.
Да, к сожалению, он погиб. Но это, знаете, это очень важно. Мы сейчас такие, выставку Макса Левина мы сейчас делаем во всех парламентах Европейского Союза, даже будем больше, мы и в Конгрессе Соединенных Штатов сейчас тоже сделаем такую выставку. То есть для нас важно, чтобы, знаете, парламент, это что же, все парламенты стран разных, это как представительство народа, да? Нам важно, чтобы парламенты видели и понимали, что творится в Украине.
Ну, поговорим о том поводе, почему вы в Риге несколько дней находитесь. Саммит инициативы трех морей. Парламентарии 11 стран Балтийского, Черного и Адриатического морей собрались в нашей столице и Украину пригласили в качестве почетного гостя. Ну и вы находитесь как почетный гость. И я правильно ли понял, что Украине предложен такой формат участия, как участвующий партнер? Вот что это значит? Как вы будете участвовать в этом новом формате вообще, в принципе, он, мало, наверное,
во-первых,
кто-то знает.
Знаете, во-первых, это очень интересный формат, потому что он не так давно был создан, это в 2016 году, фактически его инициировали два президента, Польша и Хорватия. И если рассматривать, это 12 стран Европейского Союза, это все члены НАТО, кстати, кроме Австрии, это тоже очень интересно, да. И фактически это все страны такого восточного нового европейского содружества, да, то есть это новые страны в Европейском Союзе. И понятное дело, что здесь, когда мы рассмотрим три моря, это три моря, это Балтика, Средиземное море, Черное море. Украина, конечно, это самая, одна из самых больших стран как раз Черноморского берега, потому что это 1540 километров нашего берега, тем не менее, да, это одна из самых больших стран. Второе, это, конечно, возможность геополитики, экономических процессов, разных инфраструктурных процессов, которые могут быть сейчас между нашими странами. Украина не задействована была. В этом году действительно нас пригласили как почетного гостя. Я возглавляла и эту делегацию от Украины. Вот, но было 12 президентов, 12 стран. Знаете, это возможность как раз Украине участвовать в этих процессах, которые связаны с экономическими разными возможностями, начиная от большого проекта, который есть Виа Карпатия. Это масштабный проект автоиндустриальный, да, то есть это возможность иметь новый, например, большой магистральный проект Киев-Варшава. Это возможность газовых наших хранилищ, спасибо большое, да, газовых хранилищ, которые могут быть, это Украина, это реально возможность тоже и продуктового обеспечения, да, сейчас это важные все аспекты, которые могут в экономическом плане, но самый главный аспект, который мы рассматриваем сейчас, это евроинтеграционные наши возможности, которые связаны с этими 12 странами и возможность как раз отстройки страны после войны. Это нам очень-очень важно.
То есть такие у вас планы. Как раз у меня были вопросы про отстройку страны после войны. Разные цифры ущерба называются.
Да.
Есть ли какие-то подсчеты? Кто-то говорит 100 миллиардов, кто-то говорит уже триллион.
Смотрите, мы можем опираться только на те, которые дают нам наши международные партнеры. И сейчас мы, так как у нас эти просчеты есть, это где-то 600 миллиардов долларов. Это на сегодняшний день нам надо собрать для того, чтобы эти деньги, чтобы мы могли строить самые большие проекты, которые у нас, объекты, которые у нас сейчас просто-напросто, знаете, у нас же, честно говоря, у нас восток страны, где-то 20% территории у нас находится под оккупацией, но и 20% территории там, где у нас фактически разбиты все города. То есть вы понимаете, от Мариуполя начинает... Это очень жилой фонд уничтожает. Это около 40 миллионов квадратных метров жилого фонда. У нас уничтожено где-то 300 мостов. 11 цивильных аэропортов. Я уже не говорю о школах, это тысячи школ. Это медицина, это наши больницы все, которые там... Это, знаете, это то, что нужно в первую очередь отстроить. Это школа, это медицина, это наши медучреждения и это жилой фонд. Знаете, у нас же получается, что у нас 12 миллионов населения, украинцев, которые есть либо внутрипереместёнными, либо внешне у нас 5 миллионов людей, которые выехали, которые бежали от войны. Фактически это женщины и дети. Им, чтобы вернуться назад, а мы все ждем их, чтобы они вернулись, но чтобы возвращаться домой, им нужно первое — это где жить, второе — где учиться, и третье — иметь возможность образования.
Ну а вот очевидно, что Украине понадобится международная помощь.
Абсолютно. Финансовая, мы без международной помощи невозможно это будет.
Да.
Но вот, это тоже, опять вот, же,
как вы видите?
Опять же, это ответственная политика, потому что это не... Я еще раз хочу повторить. Это не просто наша война с Россией, с Украиной. Нас уничтожают, но мы понимаем о том, что это война в Европе. И только партнерски, ответственно мы можем понять, как мы можем отстроить нашу страну в том числе. Это ответственность Европы по ценностям. Если мы говорим о европейских ценностях, то европейские ценности состоят тоже в поддержке нас сейчас. И поддержке то, как мы не только победим, а после того, как мы победим, нам надо отстроить страну. Мы сейчас очень хотим задействовать инвестиционные проекты, которые, возможно, в Украине. Мы уже, у нас многие страны, которые наши партнерские, которые заявили, в том числе и Латвия, отправила уже своих экспертов в Украину, где тоже дается оценка, какие, например, либо регионы, либо какие-то отдельные объекты может на себя взять Латвия по как раз возобновлению и отстройке. Это одна из форм есть. Мы собираем, конечно, донорские большие конференции. Одна из них была в Варшаве. Мы собрали вот где-то около 6 миллиардов долларов. Если учесть того, что сейчас бюджет Украины 5 миллиардов долларов в месяц, то есть у нас дефицит бюджета очень сильный, где-то около 3 миллиардов долларов сейчас, потому что мы очень много сейчас тратим, понятное дело, на оборону, на армию, плюс социальные все выплаты. Мы, кстати, не бросаем своих людей, где бы они ни находились, мы дальше продолжаем, как страна, выплачивать все социальные выплаты свои, и это в том числе помощь и пенсии. Вот, где бы ни находились наши граждане, мы стараемся все-таки наших граждан помогать как можем.
Тут тоже был вопрос про это функционирование именно государства, вот, про выплату пенсии, пособий и так далее. То есть вы все обязательства сейчас держите?
Все обязательства государства сейчас держит и выплачиваем. То есть все граждане, которые сейчас находятся в Латвии, украинцы, они все равно, если они получают пенсию, у нас они получают пенсию здесь, они получают помощь, например, на детей, если есть это семьи на детей. То есть все учителя, которые выехали, они получают все равно зарплаты, где бы они ни были, также и медицинские сотрудники. Но это очень тяжелое сейчас, я еще раз хочу повторить, это очень тяжелое время сейчас для Украины, но мы стараемся как государство делать все возможное.
О войне. Понятно, что любая война заканчивается переговорами. Или о полной капитуляции, или о перемирии. Сейчас переговоры между Украиной и Российской Федерацией, как я понимаю, не идут вообще в принципе. Когда они могут возобновиться? Какие ваши прогнозы? Как вообще на переговоры смотрит украинская власть?
Ну, во-первых, вы абсолютно правы, что война всегда заканчивается двумя методами. Первое — это военный метод, второе — это дипломатический, да? Сейчас мы, вы же видите прекрасно, что Россия не прекращает никаких военных действий. Она дальше продолжает агрессивную военную политику в Украине. Поэтому сейчас место какое-то говорить о каких-то переговорах вообще нету смысла. Особенно нету смысла после того, как мы увидели, еще раз повторю, все события, которые происходили в Буче и Ирпене, и в Мариуполе. Мариуполь, мы еще до конца даже не понимаем, какие там последствия будут. То есть мы смотрим о том, что вы же видите, все следят за тем, что случилось сейчас с Мариуполем. Мы знаем, что в оккупации какие тоже зверства происходят над нашими активистами, над нашими учителями, над нашими местными самоуправленцами и так дальше. То есть это очень и очень все тяжело сейчас. Но мы как страна, как суверенная страна, мы сами будем решать, когда мы можем, во-первых, возобновить переговоры. Но это возможно только после того, если Россия выведет свои войска, и хотя бы это будет на тот момент, как это было на 23 февраля 2022 года. Тогда мы можем говорить о каких-то переговорах.
То есть не просто остановить боевые действия, но и отойти, уйти.
Отойти на тех же позициях, как это было на 23 февраля 2022 года. Тогда мы можем говорить о том. Мы уверены в том, что мы вместе с нашими партнерами, с помощью наших партнеров, мы победим в этой войне. У нас нет сомнений в этом. Но тяжелый будет процесс, понятное дело, это не просто слова, мы понимаем, что это тяжелый очень процесс, и война, к сожалению, еще раз повторюсь, затягивается, но мы готовы к этим событиям.
Вот вы сами сказали, война затягивается, а какие-то, не знаю, сроки, прогнозы есть?
Это самое неблагоприятное, что можно делать сейчас, мы не можем давать никаких прогнозов, нам очень не хочется, и мы будем делать все для этого возможное, чтобы этот конфликт не был заморожен. Потому что самое худшее, что может быть, это когда замораживается конфликт, как это умеет делать Россия, это потом серая зона. Для нас очень важно сейчас получить возможность кандидатства в Европейский Союз и выйти с этой серой зоны. Нам нужно как можно больше реинтеграции с Европейским Союзом. Мы очень ждем этого процесса. Для нас это очень важно. Нам надо разорвать этот цепь вот этой войны, потому что нам сейчас самое главное, чтобы мы были либо с Европейским Союзом, либо мы, чтобы не болтались в этой серой зоне. Это очень важно.
Про интеграцию с Европейским Союзом есть у меня вопросы, и тем более приближаются важные даты для Украины.
Да, очень даже это называется очень оптимистически. Эта неделя очень оптимистичная для нас.
Про это чуть попозже поговорим. Хочу закончить все-таки про тему войны и переговоров. Я так посмотрел по статистике, более 3000 населенных пунктов под оккупацией сейчас находится.
Это так, да.
Если Российская Федерация, ну скажем так, отказывается отводить войска на те же позиции, понятно, что тогда план один Украина будет военным путем отбивать.
Да.
Ситуация на фронте такая, какая она есть. Может быть, это будет какая-то позиционная война, и это все остановится. Помните, как в 14-15 годах 20 века происходило на Западном фронте? При этом уже сейчас идут новости о том, что какие-то там опять референдумы готовятся, какие-то ХНР и другие.
Ну, вы же видите, методы все те же.
Да.
Методы
да.
Ничего нового. Все те же методы.
Под копирку. Если вот это вот таким образом установится и, ну, не хотелось бы слово стабилизируется, но вот если это вот таким образом зацементируется.
Я бы не хотела плохих прогнозов сейчас, честно говоря. Мы сейчас, хочется все-таки, давайте мы к оптимистичным более прогнозам подойдем. Мы понимаем о том, что это непросто, мы понимаем о том, что нам надо наступательные бои, это тоже очень серьезно, потому что мы понимаем, что под угрозой все равно есть очень много мирного населения. Поэтому мы в большинстве сейчас просим, там, где идут тяжелые бои, мы просим людей эвакуироваться, уезжать. К сожалению, вы видите, что вчера даже было опять по Харькову артиллерийское нападение, опять погибли дети. Вот это самое печальное это. Это самое тяжелое, что может быть, потому что у нас, кроме того, что мы несем большие потери военные, мы несем большие потери мирного населения. И то, что говорит Россия, что они стреляют просто по военных объектах, это неправда. Неправда.
Ну, это уже очевидно, по-моему. То есть, я не могу понять. Что думают те люди, которые говорят, что вот это используют терминологию?
Ну, это просто надо смотреть, ехать и смотреть. Это только зомбирование. И это, знаете, когда мы говорим о том, что ответственность военных, которые бомбят, такая же ответственность и дезинформаторов, которые об этом говорят. И за это тоже надо нести наказание.
Ну, давайте про более оптимистичную тему поговорим. Как раз-таки очень важная неделя для Украины. Ожидается, что 23-24 июня, то есть завтра и послезавтра, могут быть приняты решения, может быть принято решение о том, чтобы Украина, кстати, и Молдова, получили официальный статус кандидата в страны кандидата на вступление в Евросоюз. Еще раз, что это значит для Украины, вот этот статус?
Ну, смотрите, статус кандидата – это первый шаг, вы знаете, это первый фактически, это юридический статус, это политическое решение. Для нас он очень важен, во-первых, первое, для чего он? Первое – это реально показать, что страны Европейского Союза, у них есть единственная позиция поддержки Украины. Это очень важно, что нету разъединения, опять какие-то страны по-другому думают и так дальше, это первое. Второе, это то, о чем я говорила, это надо разорвать вот эту зависимость от России, Украины. Потому что Украина стратегической своей целью давно поставила в Конституцию, у нас записано. Это Европейский Союз и это НАТО. Мы идем всеми возможными шагами к этому. Третий момент. Это, знаете, сейчас уникальная возможность, потому что за всеми оценками тоже 66% европейцев, ну, граждан, которые проживают в разных странах Европы, они за то, чтобы Украина была как можно быстрее членом Европейского Союза. Мало того, 91% украинцев, это уникальная возможность сейчас тоже, тоже хотят быть в Европейском Союзе. 91% поддержки в Украине. Это беспрецедентно. То есть люди, уже знаете, у нас такая, как это называется, вакцина от русского мира сейчас, которой ну, невозможно не воспользоваться. Она должна действовать. 91%, еще раз повторю, украинцев за то, что мы были в Европейском Союзе. Поэтому моральный аспект еще очень важен, потому что мы воюем не только за Украину, мы воюем за мир в Европе. И это такая моральная ответственность тоже стран Европейского Союза, что мы получили этот статус. Дальше мы понимаем, что это еще большая, колоссальная работа для Украины, чтобы войти в Европейский Союз. Это займет годы. Мы это все понимаем, мы это правду говорим нашим людям. Потому что дальше должны быть очень много еще изменений и законодательных, и кабминовских, где кабмин должен, кабинет министров, который должен. Мало того, еще промоции очень много, что это даст Украине. Но самое главное, это, знаете, это право быть государством в Европейском Союзе.
Ваш прогноз по поводу решения 23-24, оно должно быть единогласным?
Я оптимист. Во-первых, смотрите, я объездила больше 12 стран, наверное, тоже с промоцией, потому что встречались со многими руководителями, парламентами, президентами, правительством, министерствами разными и так дальше. Все опираются на решение Европейской комиссии. У нас было всегда так, вот как скажет Европейская комиссия, как скажут наши главные бюрократы в хорошем понимании этого слова, такое решение мы должны и принять. Европейская комиссия Урсула фон дер Ляйен, она же сказала, одобрили. Что мы одобрили, мы даем зеленый свет. Поэтому мы очень ожидаем, что такой же зеленый свет даст и Рада Европейского Союза.
То есть, ну, не ожидаете, что может быть какая-то страна, ну, просто как по аналогии, как Турция, которая пока блокирует вступление Финляндии и Швеции в НАТО.
Ну, они переговоры ведут. Я думаю, что это тоже закончится для них успешно. Видите, как изменяет сейчас война, изменяет вообще настроение и вообще мировую безопасность как таковую. Вы же сами только что сказали, Швеция никогда, мне кажется, они бы не подумали, не настолько держали нейтралитет, чтобы они вошли в НАТО. Это вот буквально все на наших глазах. И сейчас, кстати, тоже это мировая безопасность и вопросы, как пересмотреть вообще мировой договор как таковой, да, какие будут эти рычаги безопасности для всех нас, это тоже очень важно, потому что вы видите, что, к сожалению, и Организация Объединенных Наций, несмотря на то, что Украина была одним из основателей Организации Объединенных Наций, она нас не защищает сейчас, так как она должна защищать страну, которой идет война.
Факт. Вы уже сказали, Украина может, ну, этот процесс вступления в Евросоюз может растянуться на годы. На годы или на десятилетия? До войны говорили про десятилетия.
Знаете, вот я вам скажу так, у нас есть такая уникальная сейчас возможность быть лидером во многих процессах. И вот для украинцев, знаете, сейчас быть храбрыми, быть смелыми очень, очень важно. Да? Мы демонстрируем это для других стран. И я очень хочу, чтобы мы уже этот процесс тоже прошли как можно быстрее, чтобы это не затягивалось на десятилетия, так точно. Я считаю, что должно быть на годы.
И, собственно, чтобы это произошло, ну, Евросоюз вам выдаст такую дорожную карту.
Да, мы все страны, кстати, идут эти дорожные карты.
В Латвии тоже самое было.
Мы тоже советуемся с Латвией. Мы, кстати, Латвия очень хороший адвокат Украины, за что мы очень благодарны и правительству, и президенту, и парламенту. Знаете, у меня были очень хорошие всегда встречи, теплые встречи с спикеркой парламента. Это хорошая такая подсказка, в хорошем понимании этого слова. Это поддержка, как лучше действовать в той или иной ситуации. Мы же тоже очень много нового. Я когда встречалась с многими странами, они говорили, как даже соседние страны друг другу могли подножку подставить, чтобы быстрее вступить в Европейский Союз. А здесь нам вот желательно получить хорошие советы, как это побыстрее сделать. Мы понимаем, что это точно реформа там, судовой власти. У нас еще надо много сделать для правовой политики.
Я хотел спросить, как вы сами оцениваете, где ваши слабые места, где, наоборот, сильные места?
Я бы не сказала, что это слабые места. У нас самое сильное место, это, конечно, наша оборона. У нас сейчас, я думаю, что у нас армия, это может быть основой новой безопасности в Европе. Такой, как опыт, который сейчас имеет наша армия, не имеет никто из европейских армий. Это не альтернатива НАТО ни в коем случае, но это хорошая такая опора, которая может быть, это очень хороший плюс, который может быть для Украины сейчас. И мы имеем такую уникальную возможность. Мы очень хорошо продвинулись, например, в кибербезопасности, в цифровой трансформации. У нас тоже уникальность в этом есть, где мы можем опытом уже делиться с другими странами. Вот. Ну и понятное дело, у нас это верховенство права, нам надо закончить все процессы, которые касаются судовой реформы. Это очень тоже важно.
Ну, насколько следил со стороны, у вас с судами там действительно проблемы. Это долгие годы, эта реформа тянется.
Она тянется, она такая, она инертная очень сильно, но мы все заинтересованы в том, потому что, знаете, сейчас для нас это же такой новые вызовы, которые тоже есть в стране. И самое большое это чувство справедливости, которое сейчас есть у наших граждан. То есть справедливость за все. Справедливость за наказание тех, за те военные, например, тоже все злочины. Это,
злодеяния.
Да, которые сейчас есть в стране. Мы тоже, это большой тоже, кстати, очень процесс, который связан с Международным криминальным судом. Вот, с ответственностью за все эти злодеяния, которые сейчас несет Россия. Это за, знаете, чувство справедливости, когда и социальные все вопросы должны быть решены в Украине. Это очень тяжелый процесс сейчас у нас.
Ну, по поводу Евросоюза, я надеюсь, через 2 дня все будет предельно ясно.
Да.
По поводу НАТО, если у вас в Конституции записано вступление в НАТО, как вы видите этот процесс, насколько вы близки или далеки?
Я думаю, что это будет параллельно. Это параллельно, смотрите, параллельные процессы, которые сейчас идут. Это вступление в Европейский Союз и это вступление в НАТО. Мы от этого никуда не отказываемся. Это должны, потому что мы знаем, что единственная коллективная защита, все-таки я считаю, я здесь как раз проактивна в этом, я считаю, что у нас коллективная защита, это как раз только НАТО.
То есть Украина пойдет?
Да.
И еще вопрос, наверное, не знаю, этичный, неэтичный, сложный, точно он сложный вопрос.
Здесь нету простых вопросов сейчас, не сложно.
Как вы видите, есть ли вероятность того, что Украина вступит или в ЕС, или в НАТО, и в ЕС, и в НАТО, не в границах, признанных 91 года?
Смотрите, это точно очень сложный вопрос. И я как вице-спикерка и как гражданка Украины, я вам скажу честно, для нас это сейчас очень принципиальный вопрос. И мы уверены, что так и будет. Что это будет в границах 91 года.
Все, ответ получен. Хорошо, идем дальше. Про войну, про восстановление поговорили, про интеграцию в Европу поговорили, про зерно хочу поговорить. Это такая глобальная тема. Украина важный экспортер зерна, и многие африканские страны, ну, напрямую зависят от поставок.
Я вам скажу, даже не только африканские, это Индонезия. Mm-hmm. Это очень многие страны, которые реально, мы продовольственный хаб большой очень.
В общем, да, и такие прогнозы очень тревожные. Как вы видите решение проблемы, как Украина может возобновить?
А ну смотрите, знаете, тут же что же, вот мы, это же не то, что мы сделали эту проблему.
Ну, конечно,
проблема же не в нас, да. Проблема в том, что это делает Россия. Это тоже один из аргументов, как выбивать Путину нас с колеи, да, и как это делать для других стран. Потому что кроме военного, сейчас есть реально блокада наших портов, где есть больше всего нашего продовольства. И мы сейчас смотрим над альтернативами разблокировки этого зерна, которое есть у нас сейчас в портах. Причем с помощью наших партнеров, как раз соседей. Мы сейчас понимаем, что зерно мы можем вывозить, и мы его максимально вывозим, все через фактически железнодорожные магистрали. Да? Мы понимаем, что у нас на подходе новый урожай, потому что мы все равно, несмотря на то, что у нас война, мы засеяли более 75% территорий. И у нас скоро будет новый урожай. То есть наши аграрии, наши фермеры тоже должны его собрать, его где-то надо хранить, опять же.
То есть если не вывезешь это...
Ну, конечно, его надо где-то хранить. Это второй момент сейчас вызова у нас, вот буквально сейчас уже. Но мы понимаем, мы сейчас рассматриваем тоже большие, возможности даже больших построек, большого хаба, где-то зернохранилищ, это, наверное, скорее всего, в Польше, вот, либо в других соседних странах. И такую возможность мы не отбрасываем тоже. Мы понимаем так, что если сколько можно сейчас, мы не останавливаемся. Сколько можем, мы сейчас все отгружаем и перевозим дальше.
Идут ли разговоры о том, чтобы инфраструктуру латвийских портов использовать?
Абсолютно, абсолютно. Мы идем, но главное тут довести до этого порта. То есть нам надо сейчас понимать магистрали, локацию, как добраться до ваших портов. Мы рассматриваем это тоже, наше правительство ведет по этому поводу большие переговоры.
Рассматривается ли вариант использования инфраструктуры Беларуси?
Нет, конечно, нет. Нам наоборот надо понять сейчас, как мы обходим сейчас Беларусь, потому что Беларусь сейчас играет абсолютно на стороне России. Mm. И вы это тоже прекрасно знаете и понимаете, и Латвия, и Литва, и это очень важно тоже, и Польша тоже это понимает. Поэтому сейчас мы делаем все возможное, чтобы обойти эту территорию. Вот, и рассматриваем это. Ну и, кстати, знаете, вот эти методы вот этого террора, такого же экономического, да, сейчас, это что же Россия повторяет? Мне кажется, что это повторение такого же вот голодомора, который у нас был в 30-х годах, да? То есть это методы вот этого терроризма. Реально, это Россия, это страна-террорист. Разными методами, когда мы рассматриваем. Мало того, мы даже об этом постоянно и говорим. И сейчас, вы знаете, Соединенные Штаты могут даже в Конгрессе принять резолюцию свою и признать Россию страной террористом.
Вот еще какую тему хотел бы я поднять. Во-первых, я вам очень благодарен за то, что это интервью идет на русском языке.
Ну, я стараюсь. У меня честно говоря...
У вас прекрасно получается.
Спасибо.
Лучше, чем у меня. Но я понимаю, насколько это болезненный сейчас вопрос для украинцев и Украины, использование русского языка.
Это не использование русского языка, а использование русского мира. Это совсем другие критерии. Другие. Мы же не боремся с русским языком, мы же боремся за украинский язык. Это мы не против, а за.
Вот, и, собственно, вопрос у меня. Я так понимаю, создан совет по дерусификации, декоммунизации и деколонизации при Министерстве культуры и информационной политики. И вот была новость, что в Киеве будут переименовывать улицы, различные там в школьных программах по литературе изменения планируются. Каким вы видите вот завершение этого процесса?
Смотрите, во-первых, это эволюционный сложный процесс, это тоже не есть такое, что кто-то взял и прям обрубил дальше, да? Если начинать с Киева и переименование улиц, это реально есть программы, где обсуждения и так дальше. Это же не просто так, что мы взяли каким-то этим топором и вырубили что-то, понимаете?
То есть жители Киева
принимают участие? Жители Киева должны принимать участие в этом. Переименование всех улиц, Ну, это живой процесс, честно говоря. Ну, и есть, это, знаете, оно же как-то так, когда не задумываешься на том, почему там улица так или иначе называется, да? А сейчас это настолько актуально, что люди просто сами вынуждают власть это делать. Это правда.
То есть
движение идет снизу, абсолютно. У нас реально демократически это идет снизу все. Это первое. Второе, это что касается, знаете, информационной политики как таковой, это политика национальной безопасности. И здесь нужны, знаете, во-первых, у нас же сейчас война, военное время. Это очень такая, знаете, тонкая грань между свободой слова, цензурой возможной. И новыми какими-то введениями, которые касаются как раз запрета вот этой русской идеологии как таковой, агрессивной русской идеологии, русского мира. Поэтому здесь мы будем тоже очень, во-первых, прагматичны, но и очень осторожны. Мы понимаем, что защита должна быть, но и свобода слова должна быть.
Никак. В общем, импонирует ваша позиция. Просто спасибо. Такой комментарий. Наверное, неправильно делать комментарий, но просто скажу вслух. В Латвии находится более 30 тысяч беженцев из Украины. Удалось ли вам с кем-то поговорить из них, пообщаться? Что рассказывать?
Ой, знаете, во-первых, второй раз, и я начинала все поездки. Во-первых, мне очень понравилось два больших гуманитарных центра, которые есть в Риге, которые как раз помощи украинцам есть. Это такие возле мэрии, второе это возле порта, я была там тоже. Это, знаете, когда люди тоже друг другу должны помогать, и мы очень приятно нам, что реально латыши очень много помогают украинцам. Без всяких вот сомнений, знаете, есть хорошо, когда это государство делает, а второе это когда простые люди просто друг другу помогают. Второе, для меня было очень тепло, потому что я приехала вот буквально два дня назад, и мы пошли ужинать в украинский ресторан, где работают наши женщины, да, то есть которые там приехали, они два месяца уже сделали небольшой такой ресторан с помощью, не помню, как зовут парня, который...
Я, наверное, знаю овальное место, в подвальчике только.
В подвальчике, да, абсолютно, борщ да, делают.
Я там тоже был, мне очень понравилось.
Ну, и это такая вот, это действительно кухня, как у бабушки, знаете, смачно, как у бабуси, вкусно, как у бабушки. И женщины вот эти, такие, знаете, так вот, как такое надыхающее вот это, да, то есть то, что тебя может вот возобновить по-новому, то есть это настолько эмпатично, когда ты понимаешь, что женщины, которые с Украины приехали, они не опустили руки, они хотят работать, они хотят быть полезной стране, где они сейчас живут, да. Они заработали первые деньги, они купили машину и передали на фронт, где служат их дети. Ну вот, и это с помощью граждан Латвии. Ну что может быть еще сейчас, вот как это называется, вот это европейская ценность для меня, понимаете? Это помощь, но это ответственность, это служить своему народу, работать в той стране и ответственно относиться к своей работе.
Здесь обсуждаются различные проблемы, которые связаны с устройством беженцев. Ну, сейчас есть вопросы, вот у них статус заканчивается, первые там 90 дней решали сделать то, потом сейчас решаются вопросы, где они могут жить и так далее. Про проблемы, которые, может быть, мы не знаем здесь, может быть, вам рассказывали?
Ну, знаете, смотрите, проблема каждого здесь ясна, потому что, во-первых, еще раз повторюсь, большинство из людей, которые вынуждены были выехать из Украины, это женщины и дети. И для женщин это главное что? Во-первых, если они приехали, например, в Латвию, им надо знать язык. То есть это языковые курсы. Если это лето, надо тоже использовать максимально для того, чтобы изучить язык. И это касается и детей, если им надо будет идти в школу. Потому что им надо знать язык, им нужна социальная среда. Несмотря на то, что они могут иметь онлайн обучение с Украины, все равно им нужна социализация. Если социализация, это, понятное дело, это какой-то лагерь, детский лагерь, где может быть язык, где они могут просто отдохнуть, потому что все находятся все равно в большом-большом стрессе. Они все равно связаны с Украиной. Как правило, мужья и их сыновья остались в Украине, они либо служат, либо работают где-то в Украине. Поэтому им нужно быть как социально обеспеченным здесь, то для них важна, конечно, и социальная помощь, которые могут дать, страна может дать. Это все связано тоже и с европейскими всеми организациями, это и с Еврокомиссией, и с Европейским Союзом, потому что большинство, знаете, стран, например, ну, вот если взять Польшу еще, потому что Латвия тоже, ну, каждая страна как может, столько может, помогает, да, но, например, в Польше сейчас это около 3 миллионов наших украинцев, это колоссальные сейчас для бюджета, это очень и очень тяжело для самого государства, в том числе и для латвийского, и это понятное дело, чтобы не было никаких социального напряжения между латышами и украинцами. Надо это очень-очень так, знаете, метко и целесообразно использовать тоже и помощь.
Ну и последний вопрос, даже не вопрос, а предложение. Вот, я вот камеру предлагаю просто минутку что-то сказать своим соотечественникам, которые находятся в Латвии. Можно, наверное, и нужно на украинском.
Обов'язково. Спасибо большое. Дорогие друзья, дорогие украинцы, важкі часи, важкі рішення, але знаєте, саме основне, що в нас зараз об'єднує, це віра, це сила віри, це наші можливості. Ми повинні ніде не опускати рук, ми повинні підтримувати один одного, дбати один про одного. Україна чекає на вас, ми обов'язково переможемо і ми обов'язково все відбудуємо. Слава Україні!
Спасибо вам огромное за то, что пришли, нашли время в своем плотном графике и ответили на мои вопросы.
Спасибо большое, Алексей.